Поселение Хирокития эпохи неолита. Древнее поселение эпохи неолита под названием Хирокития с 1998 года включено в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно расположено недалеко от одноименной деревни в округе Ларнака. Поселение относится к 7500-5200 годам до нашей эры и сохранено в лучшем по сравнению с другими поселениями того же периода состоянии, причем не только на Кипре, но и во всем Восточном Средиземноморье. Последовательные фазы развития поселения отражают историю Кипра эпохи неолита и предоставляют ценные сведения о местной культуре того времени. Однако давайте сначала совершим путешествие в те далекие времена, чтобы лучше понять причины, по которым древнейшие жители острова выбрали это место для проживания, а также чтобы лучше узнать, как они жили, какими орудиями пользовались, как питались. В эпоху миоцена остров Кипр отделился от материка, на котором человеческое присутствие отмечается довольно рано. Там же, в период между 10 и 9 тысячелетиями, наблюдается переход от общества охотников-собирателей к первым сельскохозяйственным цивилизациям. Образование первых деревень, приручение диких животных, оккультуривание растений, завоевание новых технических знаний. В 10 тысячелетии до нашей эры на острове отмечается появление человека, о чем свидетельствуют археологические раскопки в районе Акротири Аэтокремос, а также археологические находки в местечке Рудья в предгорье Родоса. Недавно были обнаружены свидетельства, доказывающие присутствие человека на Кипре и в 9 тысячелетии до нашей эры, например, в районах Агия Варвара, Аспрокремнос и Агиос Тихонос, Лимонос. До настоящего момента самые ранние кипрские поселения эпохи неолита датируются 8300-8400 годами до нашей эры. Дата, при определении которой учитывалась коррекция, вносимая в радиоуглеродный анализ углерод-14 дендрохронологии, датировкой по количеству годичных колец древесины. В этот период отмечается появление процветающих общин, в которых жители занимаются земледелием и разведением скота, используют различные виды домашних животных и культурных растений, дикие предки которых были неизвестны на острове. Эта цивилизация называется кипрской цивилизацией докерамического неолита. Докерамического, потому что искусство керамики еще не было известно. Эта цивилизация представлена поселением Хирокития и примерно 20 другими поселениями, разбросанными по всей территории острова, от мыса Апостола Андрея Кастрос на северо-восточной окраине до Халетрия Ортес в юго-западной части, от Трули и Петра в Лемните на севере до Калавасос Тента и Париклисия Скилорокамбас на юге, а также поселениями в центре острова, такими, например, как Идалион Агридеон и Каталионтас Курвилас. И здесь мы ограничились только поселениями, ставшими предметом археологических раскопок. Название района. Относительно происхождения названия поселения, Большая Кипрская энциклопедия указывает, что, согласно существующему мнению, название деревни является сложным словом, состоящим из двух слов – «кирос» – «свинья» и «кити» – «ложе», и означающим место, где выращивали свиней. Согласно другой точке зрения, начальным названием района было название Сидерокитида, то есть место, где существовало железо. Кроме того, указывается на то, что, возможно, название происходит от слова «хирогития», обозначающего гадание по руке, и романтию. Согласно еще одной точке зрения, название Хирокития произошло от начального Иерокитида, священное место. Другие исследователи с более богатым воображением утверждают, что название произошло из сложения слов «гирос» – «вокруг» и «икия» – «дом», так как обнаруженные в этом месте доисторические жилища были круглыми. Кроме того, существует легенда, согласно которой название произошло из фразы «хере кития» – «здравствуй, кития», которой мифическая королева Кипра обращалась к одной из своих подруг, родом из Китиона. Утверждалось также, что название имеет отношение к растению хиромалия, оккультуренный вид которого встречался на Кипре. Однако этот вариант считается маловероятным. Во всяком случае, на старых картах эта деревня отмечена под названием Хирокитика и Чиерокити. Археологическое исследование. Поселение стало известным в 1934 году благодаря археологу Порфирию Дикиусу. Дикиус, представляя департамент древности, проводил раскопки в этом месте в течение 10 лет, с 1936 по 1946 год. Начиная с 1976 года, раскопки были продолжены французской археологической миссией под руководством Национального центра научных исследований и Министерства иностранных и европейских дел Франции, во главе которой стоял Ален де Брюн. В поселении было обнаружено большое количество предметов материальной культуры, свидетельствующих о далеком историческом прошлом острова Кипр. В восточной части деревни, на склоне холма, расположено древнее поселение Хирокития, датируемое 7-м тысячелетием до нашей эры. Его обнаружение в 1934 году сделало название Хирокития всемирно известным благодаря находкам и полученной информации об эпохе неолита в истории Кипра и не только. Местоположение. Живописная деревня Хирокития расположена в холмистом районе округа Ларнаки, на расстоянии примерно 33 километров от города. Автострада соединяет эту деревню также с городом Лимассол. На севере она граничит с деревнями Пано и Като, верхняя и нижняя Левкара, а на северо-западе она соединяется с деревней Павло. Хирокития находится на высоте 220 метров от уровня моря, и ее ландшафт пересекает река Святого Минаса. Среднегодовое количество осадков, выпадающих в районе Хирокитии, составляет 450 мм. Здесь выращиваются цитрусовые, оливковые, рожковые деревья, зерновые и кормовые растения, овощи и небольшое количество фруктовых деревьев. На северо-востоке от деревни находится завод по очистке воды, в который вода поступает из дамб Левкара и Дипотама. Очищенная вода поступает по водопроводу в районы Никосии, Ларники и Фомагусты для нужд водоснабжения. Поселение было построено на крутом склоне холма, расположенного на западном берегу реки Марани, на расстоянии 6 километров от моря. Через поселение с севера на юг проходит узкая и длинная постройка длиной 185 метров. Эта постройка, обнаруженная археологом Порфирием Дикиусом, была принята им за главную дорогу поселения. Позже было доказано, что эта постройка являлась стеной поселения, фрагменты которой расположены по всему периметру поселения на расстоянии 260 метров. Она является одним из самых впечатляющих примеров, указывающих на раннее обоснование людей на острове. Строительство такой стены предполагает наличие коллективных усилий, факт, указывающий на существование сложного общественного устройства. Стена использовалась до момента расширения самого поселения за пределы начальных границ. В результате увеличения границ поселения была построена новая каменная стена длиной более 100 метров, 60 из которых раскопаны к настоящему моменту. Климат и окружающая среда. Относительно климата и окружающей среды научные исследования показали, что в Европе и на Ближнем Востоке около 6200 года до нашей эры произошли значительные климатические изменения. Раскопки и гидрогеоморфологические исследования в Хирокитии свидетельствуют о частых проливных дождях, в результате которых почва подвергалась эрозии. После этого периода, вероятно, климатические условия стабилизируются и становятся похожими на современный мягкий средиземноморский климат. Антропологические исследования дают примерно ту же картину. В первое время существования поселения растительность в основном составляла оливковые и фиговые деревья, а также бобовые растения. Позже количество названных деревьев уменьшается, однако появляется все больше других, таких как, например, сосна. Жилище. Жители Хирокитии проживали в круглых постройках внешним диаметром от 2 метров 30 сантиметров до 11 метров и внутренним диаметром от 1 метра 40 до 7,5 метров. Сохранена только нижняя часть стен этих домов, выполненная из камня. Верхняя часть была сделана из глины, соломы, сырцовых кирпичей и камней. Плоские крыши состояли из древесины, ветвей, соломы и земли. В центре жилища был очаг. Как показывали раскопки, жилище как таковое являлось комплексом, состоящим из множества таких круглых построек, расположенных вокруг небольшого двора, в котором находилась мельница для помола зерна. Почти все жилища эпохи неолита имели антресоли, где, вероятно, хранились различные вещи. Кроме того, двери жилищ были узкими. Очевидно, они строились таким образом, чтобы внутреннее помещение было защищено от наводнений, поэтому порог был высоким. Внутренние стены жилищ были украшены фресками, однако их плохое состояние не позволяет выяснить, были ли настенные рисунки геометрическими или иконографическими. Ранее господствовало мнение, что все крыши жилищ имели куполообразную форму, Однако последние исследования французской археологической миссии доказали, что они были плоскими и находились в горизонтальном положении. Одна из таких крыш, упавшая во время пожара, и была найдена на полу небольшого жилища. Все ее фрагменты были вновь собраны и отреставрированы, и крыша приняла свой первоначальный облик. На сырцовых кирпичах, из которых она состояла, отчетливо видны следы ветвей и тростника, которые опирались на горизонтальные балки и были покрыты тонким слоем глины. Другим важнейшим открытием французских археологов, обнаруженным на северо-западном краю раскопок, где, вероятно, и заканчивалось поселение, стала двойная или тройная постройка стен в некоторых жилищах, где внутренняя круглая стена сделана из сырцового кирпича и покрыта тонким слоем глины, а внешние стены полностью изготовлены из камня. Этот новый архитектурный тип жилища, датируемый началом 7-го тысячелетия, напоминает первобытные палестинские жилища натуфийской культуры эпохи неолита, датируемые 8-м и 9-м тысячелетиям, с которыми, очевидно, кипрские жилища имели прямую или косвенную культурную связь. Быстрое увеличение числа посетителей в 1980-1990 годах и его негативные последствия, отражающиеся на сохранности древних памятников, поставили вопрос о необходимости срочной защиты кипрских древностей. Департамент древностей, пытаясь спасти археологическое богатство острова от разрушения и одновременно поднять уровень предлагаемых посетителям услуг, инициировал подготовку общего плана управления местами с археологическими памятниками. Таким образом, в 1994 году Департамент древностей начал программу по защите и повышению интереса к древнему поселению Хирокития. Пытаясь сделать археологический памятник более понятным для посетителей, Департамент древностей в сотрудничестве с французской археологической миссией воссоздали 5 круглых построек, и часть двора со входом. Были использованы традиционные материалы и способ строительства. Все сырье было добыто непосредственно в данной местности и в реке Марани, протекающей недалеко от места раскопок. Внутрь созданных построек были помещены копии предметов эпохи неолита. Человек, верования и обычаи. Обычаи погребения в поселении Хирокития обнаруживают религиозность его жителей, источником которой были поклонение и уважение, испытываемое ими к умершим. Покойники хоронились в индивидуальных могильных ямах маленьких размеров, лежа на боку в скорченной позе. Могилы находились в самом жилище под полом, а раскопки одной из могил позволили археологам воспроизвести очередность действий при погребальной церемонии, сопровождающей похороны взрослых женщин. В некоторые могилы помещались погребальные дары в соответствии с полом умерших. В большинстве случаев покойников сопровождали предметы быта, как, например, каменные сосуды, целые или разбитые, ожерелья из морских ракушек и каменных бусин. Другим погребальным обычаем, обнаруженным в нескольких захоронениях, было помещение обтесанного или необтесанного камня на тело умерших. Предполагается, что таким способом древние люди препятствовали возвращению мертвого в мир живых. Еще одним предметом, найденным в местах захоронений, является женская голова из необожженной глины с натуралистичными чертами лица и рельефными волнистыми линиями, изображающими волосы. Эта глиняная статуэтка уникальна в своем роде, так как является древнейшим памятником кипрской скульптуры. Редчайшими являются и настенные росписи, которые, однако, настолько плохо сохранились, что невозможно понять, что именно они изображают. На самой отчетливой фреске, найденной Калавасос Тента, сохранились фрагменты композиции, на которой были изображены, по крайней мере, 2 человеческие фигуры. Руки одной из фигур подняты вверх. В такой позе находится и фигура, украшающая найденный в Хирокитии каменный кубок и сильно напоминающая статуэтки из поселения Чатал-Хююк в Анатолии. Изображение на фреске человека указывает на то, что роспись имеет иконографическую тематику. Изображение человека является также основной темой статуэток, что свидетельствует о схожести данной культуры с культурами Ближнего Востока. За исключением одной миниатюры в виде головы, запечатленной в глине, которая в настоящее время экспонируется в Кипрском музее в Никосии. Все остальные статуэтки выполнены из камня. Некоторые из фигурок сделаны из мелкой гальки с косой резьбой, иногда дополненные вырезанные вертикальные линии, имитирующие разделение ног. Другие фигурки более абстрактны. Были найдены и более обработанные образцы, представляющие большее количество деталей. Эти предметы вы можете увидеть в Кипрском музее в Никосии, первый зал, а также в окружном археологическом музее Ларнаки, первый зал справа. Отсутствие женских фигур в кипрском искусстве эпохи докерамического неолита примечательно, так как на Ближнем Востоке где изображение человеческой фигуры наблюдается уже с 9-го тысячелетия, предпочтение явно отдано женщине. На всем протяжении раскопок были найдены более 240 захоронений. В большинстве из них были похоронены дети и младенцы, что указывает на большую детскую и юношескую смертность. Научный анализ скелета и черепа, найденных на раскопках умерших, свидетельствует о том, что средняя продолжительность жизни мужчин составляла 35 лет, а женщин – 33 года. Специальные антропологические исследования показали, что жители поселения имели укороченный череп – брахицефалию. Феномен брахицефалии, наблюдающийся у жителей Хирокитии, в сочетании с найденным среди других предметов обсидианом, сердоликом, гематитом и другими драгоценными камнями, стали предметом многочисленных дискуссий и теорий относительно происхождения первых жителей острова и образования кипрской докерамической неолитической культуры. Теории, связанные с присутствием обсидиана, сердолика и драгоценных камней, отсутствующих в геологических слоях острова, имеющихся, однако, в центральном районе Юго-Западной Малой Азии, Анатолии, Палестине и на острове Делос, утверждают, что первые жители Кипра пришли в основном из Палестины и, возможно, некоторые племена из Малой Азии, принося с собой эти материалы. В Кипрском музее хранятся инструменты из обсидиана, происходящего, вероятно, из Малой Азии или острова Делос. Однако эти теории могут быть подвергнуты сомнению, так как другая точка зрения объясняет появление этих материалов среди находок в поселении докерамического неолита возможными торговыми отношениями Кипра и соседних стран. Сторонники последней теории также утверждают, что докерамическая неолитическая культура Хирокитии и в целом Кипра является местным развитием более древней цивилизации. Это последнее мнение подтверждает и тот факт, что между характеристиками и ключевыми компонентами соответствующих культур Кипра и соседних стран Малой Азии, Анатолии и Палестины наблюдаются существенные отличия. Круглые жилища Хирокитии, датируемые примерно 7-м тысячелетием, в большей степени похожи на палестинские круглые дома натуфийской культуры 8-го и 9-го тысячелетия и не имеют никакого отношения к жилищам 7-го тысячелетия в поселениях Иерихон или Эйнан, имеющим четырехугольную форму и пол, покрытый отполированной красноватой штукатуркой. Если бы на самом деле первые жители Кипра переселились с территории Палестины, они должны были бы, по крайней мере, в первых своих поселениях строить жилища согласно собственным архитектурным образцам, а не согласно намного более древним образцам натуфийской культуры. Конечно, не исключено, что будущие раскопки в доисторических археологических местах обнаружат поселения самого раннего неолитического периода, которые будут соответствовать хронологически и культурно натуфийской палестинской эпохе и благодаря новым данным прольют свет на происхождение первых жителей острова. Орудия. Жители Хирокитии изготовляли орудия из кремня, известняка, диабаза и костей животных, обычно из трубчатых костей стопы. Орудия использовались для поиска и приготовления пищи, а также для обработки различных предметов. А именно, были найдены инструменты для покоса зерновых, для срезания тростника, для обработки древесины и очистки кожи. Большинство костяных орудий использовались для обработки предметов, среди которых были и сверла. Также были обнаружены мельницы, молотки и песты. Среди найденных в поселении Хирокитии статуэток преобладают человеческие фигурки. Все статуэтки, за исключением одной, выполнены из глины, сделаны из камня. Жители поселения обрабатывали твердый камень диабаз для изготовления каменных сосудов, особенно характерных для кипрского докерамического периода 7500-5200 годы до н.э. Несомненно, в то время делалась утварь и из других, не столь долговечных материалов – древесина, сплетенный тростник, кожа. Но, к сожалению, от них не осталось и следа. Была найдена лишь каменная утварь различных форм, сделанная из плит или валунов, или же из твердого известняка. Тонкие кубки и чаши были изготовлены из мягкого известняка. Для изготовления украшений использовался пироклит – зеленоватый мягкий камень, большое количество которого в виде гальки имеется в русле реки Курис, западнее Лимассола. В одном из хирокитийских склепов было обнаружено примерно 20 необработанных камней, из чего археологи сделали вывод о том, что, вероятно, существовала целая сеть по доставке пироклита во все области Кипра, так как предметы из пироклита были обнаружены и в небольшой деревне Кастрос на мысе Апостола Андрея, восточное побережье Кипра. Украшения из морских ракушек, сердолика, гематита, андезита и других драгоценных камней свидетельствуют о тонком вкусе и эстетической культуре жителей поселения, на которую указывает и декор каменных сосудов. Занятие – образ жизни. Потребность жителей деревни в пище удовлетворялась в основном продуктами животноводства, земледелия, а также охотой и сбором диких плодов. Кроме того, хирокитийцы пользовались довольно развитыми рыболовными методами. Использовали крепко сплетенные сети или лески с сильными крючками, о чем свидетельствует добываемая ими рыба крупных размеров, такая как морской окунь, лещ, кефаль. Земледелие основывалось на выращивании зерновых и бобовых. Жители Хирокитии обогащали свой рацион плодами, собранными из диких фисташковых, фиговых, оливковых и сливовых деревьев. Параллельно за пределами деревни они разводили овец, коз и свиней. Кроме того, жители поселения охотились на ланей, однако способ охоты до сих пор остается неизвестным. Стрелы обнаружены не были, поэтому предполагается, что оружие было элементарным. Например, деревянные копья с обугленным для твердости острием и капканы. Обнаруженные французской археологической миссией зерны пшеницы, ячменя и других зерновых и бобовых культур указывают на то, что кроме мяса и хлеба жители Хирокитии включали в свой рацион фасоль, горох, нут и оливки, которые выращивались в соседней долине. Докерамическая культура Хирокитии внезапно прерывает свое существование по неизвестным причинам. Поселение было покинуто на длительный период времени, почти 1000 лет, и заново выстраивается только в 5-м тысячелетии до нашей эры. Одновременно с Хирокитией кипрская докерамическая культура эпохи неолита развивалась и в поселениях Тента района Алавасос, Трули области Кириния, Петрату Лемнити и Кастрос области Карпасея, недалеко от монастыря апостола Андрея. Внезапная гибель докерамической культуры, подобной хирокитийской, очевидно является всеобщим феноменом, так как этот факт был установлен и в отношении названных поселений. С 5-го тысячелетия до нашей эры, когда поселение Хирокития строится заново, начинается второй период кипрской культуры неолита, так называемый период неолита 2 или керамический период неолита, просуществовавший до 3900 года до нашей эры. Эта новая культурная фаза представлена в основном поселением Сатира и, кроме Хирокитии, обнаруживает свои следы в верхних слоях поселений в Риси, Вагиос, Эпиктетос, округа Кириния, Дракос, района Филья и Алавасоси 1. Несмотря на то, что в керамический период эпохи неолита архитектура жилищ претерпевает значительные изменения, в Хирокитии не сохранилось следов архитектурного развития этого периода. Каменные сосуды сменяются глиняными краснофигурными сосудами и сосудами с гребенчатым орнаментом, найденными в большом количестве в поселении Сатира. Из этих сосудов самыми характерными являются большие молочные кувшины с полукруглым стоком. Одновременно с глиняными сосудами с оригинальным гребенчатым орнаментом продолжают изготовляться и некоторые простые, недекорированные каменные сосуды из андезита в докерамическом стиле. Погребальные обычаи, ремесло, земледелие и животноводчество не претерпевают значительных изменений. Из этого можно сделать вывод, что общий экономический и культурный уровень жителей Хирокитии, если сравнивать его с уровнем жителей, покинувших поселение примерно 1000 лет до них, практически остается прежним. Не сохранилось ни одного архитектурного фрагмента нового поселения. Данные, которыми располагают археологи, недостаточны для того, чтобы объяснить причины, по которым поселение было внезапно покинуто. Анализ найденной пыльцы не дает какой-либо информации относительно климатических условий в ту эпоху, которые, возможно, разрушили экологический баланс острова и вызвали серьезное сокращение средств к существованию. Не были обнаружены следы природных катастроф, эпидемий или разрушений, вызванных вражескими набегами. Эта историческая неопределенность, характерная для конца докерамического периода эпохи неолита, присуща и его началу. На Кипре не было найдено ни одного свидетельства, которое бы предвещало внезапное возникновение такой структурированной культуры, которая во многом отличалась от других знакомых культур Малой Азии. Однако существует ряд фактов, подтверждающих предположение о том, что Кипр был связан с материком и что часть населения оказалась на острове в результате колонизации, что, в свою очередь, предполагает существование морских путей. Известно, что уже с позднего периода палеолита жители Восточного Средиземноморья владели искусством мореплавания. Первым доказательством тому служат найденные в древнейших кипрских поселениях материалы, такие как карнолит и обсидиан, неизвестные на острове и, соответственно, везенные на него. Вторым указанием служат новые виды животных, появляющиеся на острове – ирландская лань, овцы, козы, свиньи, а также коты, собаки и лисы, сменяющие гиппопотамов и карликовых слонов, живших на Кипре в эпоху плейстоцена. Конечно, лани и свиньи теоретически имеют возможность пересечь морской путь, отделяющий остров от материка. Однако такой возможностью не обладают овцы и козы, и, конечно, коты. К тому же зерна и бобы, обнаруженные в археологических местах Кипра, дают нам право предположить, что они были ввезены на остров. Поскольку, несмотря на то, что дикие разновидности некоторых из этих растений существовали на Кипре и прежде, известно, что в поселениях эпохи неолита были найдены только оккультуренные их виды. Другими словами, даже если некоторые жители поселений не ввозили уже оккультуренные растения, они должны были бы, по крайней мере, приобрести знания, необходимые для их успешного культивирования. Наконец, настенные росписи, технические знания по заточке камней и ткачеству помещают Кипр в рамки общей культурной традиции. Если все эти свидетельства указывают каким-либо образом на возможную колонизацию острова, их, однако, недостаточно для того, чтобы определить, по крайней мере, с точностью тот регион, из которого пришли переселенцы. Так, если предположить, что среда обитания ирландской лани не претерпела значительных изменений с течением времени, ввоз животного на остров должен иметь восточное происхождение. Если начало докерамического периода неолита на Кипре датируется 9 тысячелетием до нашей эры, то интеграция острова в общую культурную традицию позволяет нам интерпретировать поселение на новой территории, так же, как мы интерпретируем поселение в прибрежной материковой зоне, на бесплодных берегах Евфрата, во внутренних оазисах Сирии и Иордании и на Синайском полуострове, как один из эпизодов географического распространения человека эпохи неолита, как феномен, названный неолитическим выходом. Давайте теперь обратимся к тому, что могут увидеть посетители в данном археологическом месте. Сначала мы увидим бюро смотрителя, где можно приобрести информационный материал и путеводитель, с помощью которого вам будет легче ориентироваться в данном пространстве. Примерно через 100 метров на вершине холма мы увидим однотипные круглые жилища, части на деревне и проход в том виде, в каком они были обнаружены при раскопках. Рядом находится река Марани. По пандусу мы поднимаемся на склон горы, где находятся древние руины. В настоящий момент археологическое пространство разделено на 4 сектора, что не соответствует расположению построек в эпоху неолита. В секторе А справа расположены руины древней стены, идущие до вершины холма. Там же мы увидим фундаменты круглых построек. В центре выделялось большое здание с внешним диаметром больше 8 метров и двумя объемными столбами, которые когда-то поддерживали верхний этаж. Следует отметить, что 4 постройки, очевидно, были построены одна над другой, факт, указывающий на постоянное проживание в них. В центре некоторых из них можно различить следы очага, который использовался для приготовления пищи. Продолжая подниматься по холму, мы проходим по периметру сектора Б и видим руины первой постройки 20, похожие на предыдущую, так как она также больших размеров имеет 2 каменных столба. Кроме того, мы можем увидеть 2 мельницы, помещенные на полукруглые подмостки. Постройка 20 дополняется круглым вымощенным гумном, что свидетельствует о занятии ее жителей. Продолжая идти вверх, мы входим в сектор Б, первые постройки которого не отличаются какими-либо особыми характеристиками. Департамент древности предпринял некоторые меры, направленные на защиту кольцевых структур стены постройки. Постройка 65 имела стену, состоящую из 3 концентрированных колец, а 2 столба имеют отличное от остальных расположение. В одной и той же постройке было обнаружено 7 захоронений взрослых людей. В одной из могил мужчина держал в своей руке 10 костяных орудий. Продолжительное проживание в домах полностью подтверждается и в случае постройки 67, где было обнаружено 8 уровней. За постройкой 23 начинается сектор Г, откуда видно продолжение населения. Самыми примечательными руинами этой зоны являются фрагменты входа в поселение. Этот механизм является единственным в своем роде, как на Кипре, так и на всем Ближнем Востоке. Его копию мы видели при входе на территорию археологического памятника. Достойна внимания и постройка С, в которой люди жили на протяжении долгого времени, где сохранились, хотя и в очень плохом состоянии, фрагменты настенной росписи. В различных точках поселения для удобства посетителей были помещены платформы с панорамным видом для фотографирования. После посещения древних руин, если вы любите пешие прогулки и хотите еще походить, вы можете прогуляться по природной тропе, которая ведет в деревню Хирокития. Начало пути находится сразу же за парковкой, на дороге, идущей в Хирокитию, и напротив выезда из деревни Тохни, и церквей святого Фанурия и святого Нектария. Маршрут имеет вторую, то есть среднюю степень сложности из-за особенностей ландшафта, крутых подъемов и спусков и проходов по узкой и или пересеченной местности. Первые 800 метров маршрута покрыты асфальтом, последние 800 метров проходят по узкой и неровной грунтовой дороге. Общая протяженность маршрута составляет 2 километра. Пешеходный маршрут. Маршрут протяженностью 2 километра начинается на центральной площади деревни. Проходя по деревне, вы можете полюбоваться живописными видами с вымощенными улочками и домами традиционного стиля. Две постройки нависают над дорогой, образуя собой небольшую арку. Спускаясь по склону горы, слева вы увидите реку Святого Минаса и окружающую ее дикую растительность. Там вы можете полюбоваться крутыми склонами уникальной красоты. В середине маршрута вы встретите пещеру, которая, согласно традиции, служила жителям деревни укрытием от пиратских нападений и при различных природных катаклизмах. Над пещерой стоят лавочки, на которых можно отдохнуть, прежде чем отправиться в дальнейший путь к вершине горы. Добравшись до горного хребта, вы увидите древнее поселение эпохи неолита, автостраду Лимассол-Никосия, а в глубине будет отчетливо видно морское побережье деревни Зиги. Маршрут заканчивается у археологического памятника поселения Хирокития эпохи неолита, где можно увидеть величие и искусство наших предков. На протяжении всего маршрута нет следов человеческого вмешательства. Вся растительность имеет исключительно естественное происхождение. Интересный факт. Говорят, что тот, кто пройдет всю природную тропу и не устанет из-за постоянных подъемов и спусков, обладает завидным здоровьем. Вы можете посетить эту деревню, наслаждаясь беззаботными каникулами в компании природы и традиции. Деревня включена в программу сельского туризма. Эта программа начала действовать благодаря усилиям Кипрской организации по туризму с 1992 года. В ней могут участвовать все те, кто желает преобразовать существующие дома в гостиницы, традиционные рестораны, туристические лавки и культурные центры. Все это должно иметь соответствующий традиционной среде общины характер. Хирокития отличается таким традиционным характером. В средние века эта деревня отличалась наличием активной деятельности. Согласно Большой Кипрской энциклопедии, Хирокития с самого начала правления франков была передана рыцарскому ордену тамплиеров, для которых эта местность была важным административным поместьем. Крепость, основная постройка поместья Хирокитии, расположена недалеко от церкви Богородицы Камбас. От крепости, разрушенной мамлюками после их победы в 1426 году и позже ставшей известной под названием Сирайн, сохранились лишь незначительные фрагменты. Количество населения деревни Хирокития постоянно менялось. В 1881 году в ней жили 337 человек, а в 1891 население возросло до 384 человек. В 1901 году увеличение было незначительным – 395 человек. В 1906 население достигло 406 человек, а в 1976 население сократилось до 383. В 1982 количество населения уменьшилось до 369 человек, а в 2001 произошло значительное увеличение, достигшее 650 человек. В зависимости от сезона, в население деревни можно включить археологов и студентов археологического отделения, занятых на археологических раскопках поселения эпохи неолита. В последние годы наблюдается стабильный рост населения. Хирокития, расположенная в центре дорожной сети, соединяющей три больших кипрских города – Никосию, Лимассол и Ларнак. К тому же важную роль в обеспечении занятости населения играют заводы по очистке воды и производству цемента в районе Василиус. Браун текст. Деревню многое связывает с древней историей Кипра, но кроме этого в ней есть и достойные внимания церкви. Церковь святого Иакова Персянина. Церковь расположена на площади деревни, построенная она в начале XIX века. Северная стена каменного храма имеет толщину 2 метра. Церковь однонефная, в готическом стиле, с покрытой черепицей крышей. Икона святого Иакова является работой критского художника Иоанна Корнараса. Святой изображен фронтально в обществе двух ангелов. В нижней части иконы показано мученичество и рассечение святого. Великомученик святой Иаков Персянин жил в конце IV – начала V века, 395-421 годы нашей эры. Персии. Он был честным и гордым человеком, любимцем персидского царя Ездегерда. Прельщенный царской милостью, святой Иаков отрекся от христианства и принял милость и дружбу царя. Его мать и жена, благочестивые христианки, пытались переубедить его, призывая встать на истинный путь, что в конце концов и сделал Иаков. Царь Ездегерд, узнав об этом и восприняв это как отказ от преданности ему лично, приказал предать святого Иакова мученической смерти, рассекая его на части. Его память чествуется 27 ноября. Церковь святой Параскевы. На северо-западе от деревни, рядом с автострадой Никосия-Лимассол, расположены часовни святой великомученицы Параскевы. Церковь была построена примерно в середине XIX века. Изначально она была каменной. В 1997 году церковь была отремонтирована. Память святой Параскевы чествуется 26 июля. Часовня святого Георгия Победоносца. Западнее церкви Богоматери Камбас на расстоянии 4 км от деревни находится часовня святого Георгия Победоносца. Часовня, построена из камня, имеет остроконечную деревянную крышу. На южной стене внутри храма находится фреска, изображающая святого Георгия в доспехах на коне, держащем копье, которым он убивает змея. Во дворе церкви лежит большой круглый камень, в середине которого расположено отверстие. Многие христиане, имеющие ту или иную проблему со здоровьем, проходят через это отверстие, веруя в то, что святой Георгий, к помощи которого они прибегают, походатайствует перед милосердным Богом об их выздоровлении. Память святого чествуется 23 апреля и 3 ноября. Церковь Богородицы Камбас. На западе деревни расположена церковь Богородицы Камбас. Согласно средневековым источникам, в те времена она была известна как Ностра Даме де Камбас. Тогда церковь была связана со стратегически важной для обороны острова областью, которая в 1269 году была подарена королем Гуго III ордену иоаннитов. Позже эта область пришла во владение тамплиеров, которые, как считается, возвели оборонительную крепость, расположенную на северо-западе от церкви. Крепость, церковь и поместье вернулись к иоаннитам в 1313 году. Основная постройка церкви относится к храмовому типу вписанного креста с куполом. Общая длина храма – 13,2 метра, из которых 4 метра 20 сантиметров принадлежат нартексу на западной стороне, построенному позже. Изначально церковь имела в длину примерно 9 метров, не считая выступающую полукруглую апсиду длиной 2 метра 80 сантиметров и в ширину 6 метров. На внешнем периметре апсиды еще сохраняются следы последовательно построенных полигональных апсид, принадлежащих к более древним архитектурным и строительным стадиям. Самая древняя из них относится к трехнефной церкви со вписанными боковыми апсидами, вероятно, конца VI или начала VII века, точный архитектурный тип которой пока не установлен. Этот храм имел пристройки как на северной, так и на южной стороне, из которых та, что находилась на южной стороне, имела отношение к погребению. В период арабских набегов, середины VII века, церковь стала ограничиваться центральным нефом начальной стадии строительства, используя с небольшими изменениями существующую апсиду центрального нефа. На фасад этого храма были помещены большие известняковые плиты, которые придавали церкви вид очень крепкого строения, были, однако, простой облицовкой. Этот маленький храм, состоящий из одного купольного помещения, был разрушен сильным землетрясением, вероятнее всего, в середине VIII века, и это место было на какое-то время покинуто. Церковь была заново возведена из оставшегося на месте строительного материала по типу компактного храма, вписанного креста с куполом. Основная стадия – в конце X века, по окончании периода арабских набегов. В конце XV – начале XVI века церковь была расширена на запад, в ней были сделаны новые росписи, на которых сохранены даты 1509 и 1514 годы. Отличительной чертой этой стадии является расположенный на западе остроконечный дверной откос с маской, помещенный вверху, и отождествленный с франкской «Тет-де-Фей». Вокруг церкви были расположены могилы, некоторые из которых разрушили более древние слои византийского периода. На западе был создан открытый внутренний двор с галереями на его восточной и северной стороне. На северо-западной окраине этого комплекса был обнаружен фундамент маслобойни. В церкви сохранены два слоя настенных росписей. Фрески начального слоя практически не видны, а те, что относятся ко второму слою, являются работой различных авторов и периодов. Эти фрески, как и росписи, украшающие апсиды восточной части, были написаны под влиянием западного искусства. На арке сохранена фреска, изображающая Богоматерь Платитеру, ширшую небес, среди ангелов и ниже собор апостолов. В верхней части полукруглой стены апсиды изображены четыре иерарха и глава святого. Священник отмечает, что все фрески покрыты солью, слоем извести и окурены. На куполе сохранен фрагмент росписи, изображающей Вседержителя, а на барабане видны стоящие пророки. На большей части треугольников купольной сферы изображены евангелисты. Фрески меньших размеров украшают и другие части церкви. Важное место среди росписей занимает хорошо сохранившаяся фреска, изображающая святого Георгия, которая находится на западной слепой арке северной стены, части начального строения церкви. Эта фреска окружена сценами мученичества святого. Фреска является посвятительной, ее автор носил имя Симеон. Техника выполнения фрески говорит о том, что она не является работой Симеона Аксентиса. Написана она в 1509 году на средства некоего Саввы и его семьи. Другая посвятительная фреска, на которой изображен святой Иларий, находится на более поздней арке, поддерживающей купол на западной стороне. На консоли этого свода находится посвятительная надпись и дата 1552 год. В заключение нашей экскурсии давайте вспомним сказанное в начале. Поселение Хирокития было включено в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО, поскольку древние объекты, обнаруженные в результате археологических раскопок, дают нам возможность больше узнать об эволюции человеческого общества в этой географической зоне. Значение этих объектов дало Хирокитии статус одного из самых известных мест доисторической древности на Кипре и в мире. Древняя Хирокития достаточно хорошо сохранилась и является источником важнейших для науки данных. Принимая во внимание тот факт, что раскопки были проведены только в части поселения, можно утверждать, что Хирокития продолжает являться хранилищем исключительного археологического материала для дальнейшего изучения.